Донбасский сепаратизм – не случайность. Конфликт в зоне АТО показал проблемы, которые угрожают всему украинскому обществу. А разрушение промышленности на Донбассе на самом деле дает надежду на блестящее экономическое будущее региона. Об этом и не только. Национальный доклад «Политика интеграции украинского общества в контексте вызовов и угроз событий на Донбассе», который на днях презентовала в Национальной академии наук Украины академик Элла Либанова. Почему Донбасс всегда противопоставлял себя столицам – Санкт-Петербургу, Москве и Киеву? Что делать Украине, чтобы на деле, а не на словах, интегрировать пророссийски настроенных жителей Донбасса в украинское общество? И что Украина может предложить Донбассу? Говорить об этом будем в ближайшие 20 минут. 0800 300 403 – это номер прямого эфира «Донбасс Реалий». Звоните со своими мыслями по теме программы. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, у нас в гостях сама Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухина Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии наук Украины. Здравствуйте, Элла Марленовна. Спасибо, что пришли к нам. Если можно тезисно, я вот в подводке рассказал о том, что конфликт на Донбассе, он не случайен, сепаратистские настроения там не случайно, они долго взращивались. Пожалуйста, объясните, в частности, жителям Донбасса, чтобы они немножко себя больше поняли, да, почему?
Понимаете, тут очень сложная на самом деле история. Донбасс почувствовал себя проигравшим. Его несколько раз использовали. Использовали первый раз в 91-м году, когда Донбассу рассказывали всей Украине, но вся Украина не так поверила, как Донбасс. Поверили в то, что вот мы отделимся от Союза, и мы завтра начнем жить просто замечательно, как минимум, как в Швейцарии. А когда этого не случилось, а случилось ровно противоположное, потому что разорвали связи, и в экономике тогда вообще было очень плохо в начале 90-х. На Донбассе было особенно плохо, потому что регион был больше интегрирован с Россией, чем другие регионы. Ну, в Днепропетровске тоже было плохо, в Запорожье было плохо. Но, понимаете, и в Запорожье, и в Днепропетровске, и особенно в Харькове, там были альтернативные какие-то виды занятости. Они могли чем-то другим заниматься, как-то перебиться. В Донбассе этого не было, этого действительно не было. И люди, кроме того, там крупные предприятия, там десятилетиями формировался культ шахтера. Вот парень из села приходит на шахту, и перед ним открывается блестящее будущее. Это формировалось. Я помню, в начале 90-х было несколько фильмов о Донбассе. В том числе совершенно потрясающий фильм показал Данила Даяневский. Именно о шахтерских поселках. Этот культ шахты был. Что такое шахта? Это тяжелейший труд, действительно тяжелейший. Они работают в нечеловеческих условиях. И это минимум возможности принять самостоятельное решение. То есть формировалось ощущение того, что тебе скажут, что сделать. И это сформировали. Второй миф, который был, Донбасс кормит всю, ну, потом Украину. Вначале было, Донбасс кормит весь Союз.
Даже так?
Даже так было. Было время, когда Донбасс действительно был, ну, локомотивом царской России. Это правда было, когда Юзовка была, когда пришли туда англичане. Все это было. Но с течением времени, естественно, все это пришло в упадок. И когда их так обманули жестоко, они, конечно, были ужасно разочарованы. Вместе с тем тут, я не хочу называть фамилии, я их, даже, кстати, даже и не знаю всех, но определенные люди стали манипулировать шахтерами для достижения своих политических целей. В это время начинались...
Вы имеете в виду на заре независимости Украины?
Да, да, да. Приходили шахтеры, стучали касками на площади, их было много, они были очень дружные, они были очень мощные. Это было действительно мощное движение. И они могли повлиять на то, чтобы снять премьера.
Ну, потому что их очень много, очень организованы и так
конечно
далее.
Конечно же.
А вот что интересно, что я в вашем докладе вычитал, что шахтерами двигали отнюдь не политические соображения.
Абсолютно. Абсолютно. Это совершенно аполитичный был вообще регион. И они, кстати, всегда немножко так отстраненно держались по отношению к столице, к любой столице, и к Санкт-Петербургу, и к Москве, и потом к Киеву. Там вообще очень интересный этнический состав был, и очень интересная история развития этого края. Не так все просто, как мы хотим себе представить сами. Понимаете, сейчас вот есть проблема, все хотят простых объяснений, простых решений. На самом деле это не получается.
Скажите, вот мы получили то, что получили, да? То есть, в принципе, вот эта спичка, как многие говорят, зажженная Россией, но она дала свои всходы, да? Как теперь находить вот это взаимопонимание? То есть вы говорите, что во все времена Донбасс, он противопоставлял себя и Санкт-Петербургу, и Москве,
да,
и Киеву.
Столица. Скажите, вот он такой антистоличный.
Вот теперь, вот в нынешних условиях, этому должен быть положен край, и только тогда Украина найдет выход из ситуации.
Край не нужно никакой класти, не нужно пытаться кого-то сломать через колено. Ничего из этого не получится хорошего. Дело в том, что, понимаете, Донбасс еще, вот если говорить уже о конкретно этом событии, очень болезненно отреагировал на смену власти в Киеве. Потому что в Украине вообще есть понятие «свой-чужой». На Донбассе оно гораздо сильнее, чем в других регионах. Так сложилось. И вот это «свой-чужой», их власть сменила чужая власть. Они это очень остро почувствовали. Дальше они так и не поняли. Я со многими разговаривала, дончанами, луганчанами. Они не поняли разницу между Киевским Майданом и тем, что было в Донбассе. Когда я пыталась объяснить, говорю, на Киевском Майдане никто не вешал флаг другой страны. Никто не срывал украинский флаг. Этого не было. Они соглашаются, да, не было, ну и что? То есть проблема в том, что они не понимают, что произошло.
До сих пор.
До сих пор. Они не признают собственной вины. Абсолютно. И когда пытаешься сказать, но вы же не все сделали, чтобы этого не было. Ведь вы же вышли на референдум. Да, он был нечестно посчитан. Но люди-то выходили. Люди-то были и кричали. То, что они кричали, и флаг срывали. Все это было.
Элла Марлина, вот что интересно еще, такой вопрос. Скажите, люди в большинстве своем, жители Донбасса, они виноваты вот в таком мировоззрении? То есть стоит ли людей винить в том, что вот они вот такие коллективисты, сепаратисты, патерналистские настроения им свойственны, да, что предприятие за них все решило, государство за них все решило? Или не виноваты, так сложилась история?
Вы знаете, я вообще не сторонник того, чтобы обвинять мирных граждан. Я считаю, что вот когда все устаканится, будет очень сложный процесс вот по-украински поразумения. И этот процесс будет включать все: и покаяние, и примирение, и консенсус, и наказание. Без этого ничего не получится. Так вот, никакие меры наказания не должны применяться к простым гражданам, с моей точки зрения. Но нельзя прощать тех, кто это организовывал, и у кого на руках кровь. Вот те должны быть покараны.
Это символический акт или это...
Нет, это не символический должен
быть. Это показывает силу государства,
да,
законность государства,
да,
и так далее.
Государство,
да,
должно себя защищать. Если государство себя не защищает, если оно отдает кому-то, неважно кому, монополию на насилие, это не государство.
Напоминаю, на студии Элла Либановна, академик Национальной академии наук Украины. Мы говорим о национальном докладе, который академик представила буквально на днях. Скажите, вот как найти, что нужно сделать жителям Донбасса, жителям остальной части Украины для того, чтобы найти вот это понимание? То есть я вот объясню вам, да, люди, которые вот в Западной Украине, Центральной Украине, они, ну, совсем другие, да, даже переселенцы, не только жители Донбасса, они сейчас носители сепаратистских настроений, многие, да?
Конечно.
Они не хотят искать взаимопонимание, они не хотят слышать, даже если жители остальной Украины идут навстречу. Что с этим делать? Как переломить ситуацию? Вы видите тут выход какой-то?
Ну, на самом деле, во-первых, нет однозначных решений. Я в который раз это повторяю. Во-вторых, на это понадобятся годы, если не десятилетия. В-третьих, ну, вот можно попытаться сделать то, что делал Франко после гражданской войны в Испании, когда на одном кладбище хоронили погибших с обеих сторон. Но и он сделал очень много для того, чтобы там, ну, как-то ситуацию привести в более или менее нормальное состояние. И мне со стороны казалось, что это получилось. Но потом выяснилось, что масса семей, в которых одни члены семьи не разговаривают с другими, прошло сколько лет.
То есть сейчас такая ситуация?
Сейчас даже. Mm-hmm. Потому что вот они были по разные стороны. Я к тому, что это нелегко будет. И нужно искать понимание и желание слушать. Вот если мы начнем слушать друг друга, слушать и слышать, это будет вот тот старт, с которого можно о чем-то говорить дальше. Пока я этого не вижу,
Элла Марлен, а что может стать вот таким спусковым крючком? То есть я его тоже не вижу, его никто не видит. Люди, во-первых, пропаганда, допустим, уйдет куда-то российская пропаганда.
Российская, да? Уйдет, но там нет украинской.
Вот. Как услышать человек? Это вот нужно ждать. Либо государство должно что-то делать. Что может сделать государство?
Ну, государство, конечно, должно иметь свою информационную политику, и нужно ей следовать, и заставлять следовать все средства массовой информации.
Как вы одобряете, как вы оцениваете нынешнюю информационную
политику? Да ее просто, с моей точки зрения, нету. Ну, когда мне люди присылают... Понимаете, вот есть социальные сети, и, ну, мои друзья знают, я имею в виду виртуальных друзей, они знают, что я занимаюсь этой проблемой, что меня она интересует. И мне очень много материалов присылают просто по социальным сетям. Вот недавно прислали список каналов, которые, телевизионных каналов, которые работают на подконтрольной Украине части Донбасса. Ну, нету там украинских каналов. Ну, как это может быть?
То есть это один из способов,
это один
путей
из...
примирения?
Конечно же. Нужно показывать, что происходит. Потому что там люди живут, и не только там, исключительно под воздействием российской пропаганды. А она очень агрессивна. Мы тоже должны сформировать агрессивную пропаганду. Нельзя бороться с агрессивной пропагандой мычанием.
То есть вы предлагаете даже необъективное информирование?
Нет, объективно. Объективно, но много. Давать много информации.
Много и качественно.
Да. Агрессивно это не значит лживо. Боже, сохрани.
Элла Марленовна, вот в результате боевых действий на Донбассе практически вся промышленность, которая создала этот регион, определяла этот регион, она либо разрушена, либо разрушается сейчас. Скажите, вот закончится конфликт, либо вот сейчас что делать? Что Украина может предложить Донбассу? Есть ли, вот может быть, вы нашли эту экономическую модель, которая может возродить этот регион и... Ну, вернуть ему какое-то величие, да, и привлечь...
На самом
привлечь...
деле это все можно будет сделать. Мы, давайте исходить из того, что военные действия закончились, Донбасс вернулся под юрисдикцию Украины полностью.
Так.
Граница восстановлена, там действуют украинские законы, в общем, с этой точки зрения все в порядке. Разрушение экономики Донбасса, оно сейчас может послужить ему во благо. Потому что значительная часть предприятий и шахт, они были устаревшие. Все это понимали, но ни у кого не хватало мужества, я имею в виду власть придержащих, попытаться сыграть роль Маргарет Тэтчер. Там, не получалось.
Там это вряд ли понимали на Донбассе.
На Донбассе то не понимали, но в Киеве-то понимали. И понимали, что это нужно. Следовательно, сейчас, ну, так случилось. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Экономика разрушена, нужно создавать новую. Я надеюсь, что хватит ума. Мы, кстати, это второй доклад уже сделали. Первый был чисто по Донбассу. Я надеюсь, что хватит ума не восстанавливать то, что было. Вчерашний день не восстанавливать. Там нужно создавать современную, модерную, я бы сказала, экономику.
А вот расскажите, что продайте, да, будущее Донбасса, ну, жителям Донбасса?
Понимаете, я не занимаюсь промышленной политикой. Это немножко не мой хлеб, и я боюсь, что рассказывая о наработках своих коллег, я просто что-то скажу.
Как это может будет выглядеть, просто расскажите.
Как выглядит, объясню. Значит, государство должно восстановить там инфраструктуру. В первую очередь дорожную, потому что без дорог и без коммуникаций вообще все невозможно. Значит, нужно восстанавливать дорожную инфраструктуру, нужно восстанавливать средства коммуникации, и в том числе электросети, водоснабжение там, ну и так далее. После этого, причем это можно делать как за счет бюджета, так и на концессионных условиях. Это тоже вполне возможно. Есть масса механизмов в мире.
Ну, насколько вы, опять же, в докладе, цифра около 15-17 миллиардов долларов это стоить будет, восстановление промышленности, дорог.
Нет, это не о промышленности. Речь идет не о промышленности. Речь идет об ответственности государства. Есть зона ответственности государства, есть зона ответственности бизнеса. Так. Но бизнес не придет, если государство не сделает определенные шаги. Значит, там нужно создавать технопарки, совершенно очевидно. Там нужно строить современные предприятия.
А вот расшифруйте, что такое технопарк, чтобы люди понимали.
Технопарк – это такая система, которая работает по особым условиям финансирования и налогообложения, и та система, которая занимается выпуском очень высокотехнологической продукции.
Например?
Это могут быть, например, лампочки энергосберегающие. Например. То есть это может быть все что угодно. Значит, если мы это обеспечим, и инвестор туда придет, тогда возникнет новая задача. Там нет достаточно квалифицированной рабочей силы. Следовательно, там придется создавать образовательные кластеры, как минимум, для того, чтобы кого-то учить из местных жителей, а кого-то мотивировать приехать туда. Потому что предприятие и инвестор не придет, и предприятие не будет работать, если там нет рабочей силы необходимого качества. Там ее сейчас нету. Все, кто был конкурентоспособен, они уехали. И значительная их часть никогда не вернется в Донбасс.
Уехали еще до конфликта даже.
Они уехали тогда, когда начиналась, как они говорят, беготня на митингах. Уехал первым делом малый бизнес, он наиболее мобильный был. Дальше уехали квалифицированные работники. Я не имею в виду только рабочих, это ИТРовцы, это врачи, это юристы, это учителя. То есть они поуезжали.
Итак, у нас технопарки, у нас образовательные кластеры.
Да. И туда нужно мотивировать, когда я говорю, туда нужно будет привозить рабочую силу, я же не имею в виду, что ее погрузить в вагоны и привезти. Значит, нужно какие-то будет преференции создавать для того, чтобы люди тогда поехали. И это дает шанс, вот в комплексе все это дает шанс Донбассу стать новым локомотивом, которым он был 250 лет назад.
То есть тут и Украина выиграет.
Конечно же, Украина выиграет от этого. Украина выиграет, потому что если там будут мощные предприятия, то к этим предприятиям начнут подтягиваться Днепропетровская, Запорожская область. Они же тоже очень промышленные. Харьковская в меньшей мере, потому что там другая промышленность. Но Днепропетровская и Запорожская однозначно начнут подтягиваться.
Алла Марлевна, как же уголь, который и сделал Донбасс славным, об этом стоит забыть уже, да?
Я думаю, что да, и это не мое мнение, а мнение моих коллег, которые занимались энергетикой. Они говорят о том, что уголь как основной источник энергии, закончилась эра угля. Сейчас другие источники энергии нужны, сейчас нужны другие технологии. В общем, нет смысла развивать уголь. Я понимаю, что в Украине пока не нашли газ и нефть, но я очень сильно надеюсь, что в ближайшее время газ и нефть тоже потеряют свое значение, которые они имели в прошлом веке.
Напоминаю, на студии Элла Марленовна Либанова, автор доклада о...
Не автор, один из авторов.
Я руководитель авторского коллектива. Политика интеграции украинского общества в контексте вызовов и угроз событий на Донбассе. Я предлагаю послушать одну из реакций на ваш доклад. Заместитель секретаря СНБО Украины Александр Литвиненко, это как представитель власти. Давайте послушаем, что он сказал.
А я повністю згоден з оцінкою, що події на Донбасі не випадкові, вони уможливлені траєкторією розвитку регіону. Але я глибоко переконаний, якщо б не російське втручання, війни б не було. Вже понад 100 років триває розпад Російської імперії, і нинішні події слід розглядати як черговий етап цього розпаду, переформатування пострадянського простору. Причому ми мусимо дуже чітко усвідомлювати той момент, що рішення приймається не тільки і не стільки в нас, скільки приймаються зовнішніми чинниками. Зокрема, політика Російської Федерації не дуже залежить від поведінки України, поведінки Києва.
Это был замсекретаря СНБО Украины Александр Литвиненко. Элла Марленовна, вы учли, буквально 10 секунд учли в докладе самый главный вопрос, да, то, что все в руках России де-факто находится сейчас.
Ну, я не считаю, что все в руках России, но на самом деле поле для принятия решений у украинской власти, оно очень небольшое. Оно ограничено, с одной стороны, бесспорно, Россией, но с другой стороны, поведением наших западных союзников.
Действовать
тоже
мы можем уже сейчас, согласно вот этим
тезисам. Да, конечно.
Спасибо большое. К сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях была Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухина Национальной академии наук Украины. Не переключайтесь.